Пермский разворот.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Доброе утро всех, кто слышит радиостанция «Эхо» 91.2 FM.
Константин Ля.
Анна Букатова.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом.
И ура, ура, ура!
Ура! У нас гость. Последний час, крайний, завершающий.
Да, не люблю слово «последний». Нет,
Константин Александрович не любит, а мне это нравится. В общем, третий час утреннего разворота пошел. Как всегда, вместе с нами здесь появляется еще один человек, гость эфира. И сегодня это Юрий Хохлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Магистр биологии, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны природы. Юрий провел вчера лекцию в музее пермских древностей «Чукотка от А до Ш», манящий край, и развеял немало мифов о Чукотке, говорил об этом, а все потому, что знает о жизни там не понаслышке, провел там очень много...
9 лет.
Ну,
вы правы, да?
Да-да-да.
Рассказывайте,
лет, да.
Как это вас вообще занесло туда?
Не, давайте начнем с самого начала. Я вот, готовясь к эфиру, да, узнал, что, оказывается, перед нами сидит студент Пермского государственного национально-исследовательского университета. Я прав?
Да, конечно.
Вы учились, тогда еще был ПГУ, да?
Да, тогда еще ПГУ.
А теперь это ПГНУ вообще, да? Закончили его, и тут же на Чукотку.
Вот прямо тут же.
Да ладно?
Даже диплом не получил я, да. Диплом за меня получили друзья.
Но вы из географического или...
Биологического. К тому времени мы уже... с женой точно собрались ехать на Чукотку, вот, билеты купили, договорились, и дипломы выдавали позже, поэтому мы вот 21 июня улетели, ну, а диплом нам потом почтой прислали.
Почему вы поехали туда?
Ну, потому что это было очень интересно, вот, там было, так, ну, как сказать, пермское землячество, можно сказать, да, то есть институт, в который нас позвали, там работало очень много пермяков, и директор, и замдиректора, и основал этот институт, собственно, наш выпускник Анатолий Макоедов. И так повелось, что туда приглашали студентов из Пермского университета. Нам очень понравилось предложение. То есть, во-первых, интересная работа по специальности, во-вторых, социальные льготы, то есть давали квартиру. На тот период это было очень существенно.
Да-да, конечно, конечно.
Вот. Поэтому мы... До этого я ездил, собственно, по другим регионам на практиках, побыл за полярным кругом в Ямало-Ненецком округе, в Хабаровском крае, на Алтае, на Республике Горный Алтай, поэтому немножко имел представление. И когда мне рассказали вот о Чукотке, о тех плюсах, минусах, которые там есть, я решил, что да, конечно, мы вот с женой однозначно решили ехать поскорее.
То есть поехали работать туда?
Да, работать и жить.
Работать вот в этом как у филиале университета, да?
Это не университет, а филиал, это филиал системы ТИНРО, то есть Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии. Это по всей стране у нас эти филиалы есть, особенно, конечно, на Дальнем Востоке, понятно. Вот. Это филиал, да.
Вот а что вы знали о Надыре, Чукотке?
Вот вы сказали плюсы-минусы, да. Какие это были плюсы-минусы?
Вот на самом деле знал я немного.
Вот-вот-вот, как раз мы к этому
очень
и ведем.
Очень немного, да.
Ну, кроме анекдотов про эту замечательную территорию.
Анекдоты, да. Конечно, да, знал. Знал я не очень много, но были несколько таких вот факторов основных, которые для меня были очень важными. Это вот, во-первых, давали, конечно, жилье. Во-вторых, это дружный коллектив. То есть мы предварительно общались лично и с директором, и с заместителем директора, и с теми ребятами, которые там работают. Они приезжали в отпуск сюда, да, заходили, и мы общались. То есть это очень важно, да,
конечно,
к людям.
Коммуникации,
каким
да,
мы
да,
едем
да.
людям, вот. А они нам понравились очень. Потом... Я выяснил вопрос, есть ли на Чукотке рыбная мафия, и оказалось, ее там нет. Это тоже очень приятным было.
Есть, оказывается, чукотская мафия, да?
А вот...
Оленья мафия. Но вот рыбной
но
нет,
вот
да?
Ну вот рыбной, да, которая распространена вот у нас, да, ее там нет. Это очень приятно, да, было. А, вот потому что я до этого сталкивался, да. И, собственно, вот основные такие. Ну и посмотрев немножко фотографии, да, узнав вот, по рассказам, как это все происходит, нам очень понравилось.
Мы совпало решили... то, что вы вот как, с ожиданиями? Или стало лучше, или хуже?
Если вот отбросить какие-то некие первые такие впечатления, скажем, больше эмоциональные, то да, совпало. То есть понятно, что когда мы 21 июня прилетаем и видим снег, да, Вот, ветер такой пронизывающий. Нас предупреждали, но чтобы до такой степени мы не были готовы, да. И голая тундра, вот это все, деревьев вообще нет, да. Для меня, я вырос в Гремячинске, это, по сути, горстка домов в тайге, поэтому тайга для меня всегда, вот лес был, как можно сказать, как дом, да. А здесь это все голое пространство, ветра.
Чтобы вам было понятно, у нас вчера вот на этом же самом месте сидел наш гость по имени Константин, который вот занимался пробегом Москва-Пекин и очень много времени провел в степи. И он говорит, вы представляете, говорит, я, говорит, поймал себя на мысли, что я скучаю по деревьям. И говорит, когда мы, говорит, возвращались обратно, я говорю, что деревья обнимали, он на меня так, знаете, серьезно посмотрел и сказал, да.
Ну, я совершенно согласен.
У вас так же было?
Конечно, совершенно согласен. И более того, например, чукчи, да, вот когда они приезжают впервые на материк, что называется, ну, где есть лес, они пугаются деревьев, потому что, ну, в лесу, да, то есть им непривычно, они не видят пространства, то есть они привыкают к открытым пространствам, хорошо ориентируются в нем, на самом деле сложно ориентироваться и в открытом пространстве огромном, да, когда это тундра, вот. И то есть им непривычно деревья, а нам также непривычно без них. То есть это на уровне чувств, которые вот пока ты это не почувствовал,
ты не
понимаешь.
Где ты вырос, да, к чему привык, это у нас в крови.
Я почему вот так с пристрастием вас об этом, извините, допрашиваю? Потому что вот моя работа, например, со студентами, да, приводит к тому, что все боятся.
Уезжать?
Чего? Да. А все, вот понимаете, к четвертому курсу бакалавриата все пускают какие-то такие глубокие корни в город Пермь. Mm-hmm. Что когда им говорится, ну, есть же другие территории, такие испуганные взгляды, как это, куда это, в Анадырь?
Ну, мне, знаете, это немножко не то, что непонятно или удивительно. Я могу понять, да, потому что и когда мы учились, многие выбирали практику полевую, да, не поехать куда-то далеко, хотя возможность-то была, да, и в Хабаровский край, вот и в Тюмень, куда я ездил. Многие выбирали наше Придуралье, ну, на Сылве, немножко сплавиться и посидеть в домике, попить чай, так, грубо говоря. Вот. Но, с другой стороны, тогда... Вот уже, скажем, получив этот опыт, понимаешь, что не формируется некий... Кругозор не расширяется. То есть ты сидишь на одном месте и не видишь, что Земля на самом деле очень маленькая, при том, что она очень большая, что везде живут люди. Вот. Это можно понять только, ну, путешествуя, а еще лучше живя не просто вот как путешественник, а вникая в быт, в жизнь местности этой. Это вот,
мы об этом чуть попозже поговорим. Mm-hmm. Дело в том, что вот вы прибыли в Анадырь, и тут же началась трудовая деятельность.
Да, практически тут же и началась.
Вы начали заниматься рыбой.
А рыбой, естественно, институт рыбохозяйственный. То есть это не, чтобы вот было понятно, есть система Академии наук, да, mm-hmm. а есть система промысловая, вот это вот Тихоокеанский институт, да, это... промышленные. То есть мы работаем на промышленность, по сути. То есть мы должны обеспечивать прогноз и заниматься, соответственно, теми видами живых объектов, той рыбой, в данном случае, которая в промысле используется. То есть если в Академии наук можем изучать какого-нибудь там бычка-подкаменщика, там, не знаю, гальяна, пескаря.
Да-да, это прозвучало название рыб, уважаемые радиослушатели, да. Это бычка, это не это, не бычка. Да,
да, это не которые вот, да, на остановках, да, да. Это которые в речке. То есть, вот почему прокомментировали, потому что действительно мало кто знает. А лосося мы же все знаем, правильно? Киту, там, горбушу, ну, потому что мы их едим.
Какая память, да, как в старом анекдоте. Да-да. Мы помним о них. Иногда их видим в магазинах.
Да.
Об этом, кстати, мы вас тоже обязательно с пристрастием спросим.
Конечно, я готов. Вот.
Я вот смотрю на Юрия, и это вот вечно, это вот мерзлота вот эта помогает так человеку сохраняться. Вы посмотрите, он выглядит как мальчик. Вот это могут слышать, видеть наши зрители в интернет-трансляции. Вы очень молодо выглядите. Меня как девушку, как женщину, да, это все женщины боятся этого. Это действительно там люди молодо выглядят?
Конечно, вечная мерзлота, она ведь сказывается там год за два, наоборот, в плане сохранения.
То есть для зарплаты год за два, а для жизни...
Да, всем девочкам на Чукотку.
Для жизни так, но на самом деле, да, кроме шуток, то есть вечная мерзлота, она, знаете, как влияет, вот когда первый рывком Чукотки, это те, кто... революцию устраивали на Чукотке, их расстреляли, да, там, в результате заговора, так называемых белых, вот, их закопали, И потом, там, спустя 10 лет, грубо говоря, совру с точной датой, но откопали, они были как живые. Вот. И те, кто их знал, они просто там все расплакались. Надо же, вот как сохраняются. Ну, то есть, видимо, что-то здесь есть.
Сколько жителей в городе Анадырь?
Вот на момент, когда я уезжал, это было 3 года назад, было порядка 15 тысяч. Сейчас я не проверял специально в Гугле, сколько там современные
15
данные.
15 тысяч?
Порядка 15 тысяч, да, человек.
Все друг друга знают?
Ну, практически, да. Вот, не считая... То есть это же мы говорим в общем количестве. Угу. Большая часть это сезонники были. На тот период это были турки, допустим, да, которые активно ремонтировали, там, строили на Чукотке. Вот. И военные, которые по контракту, да. А те, кто работает постоянно и живет, да, в принципе, все знакомые становятся. То есть, когда ты идешь по городу, по центральной улице, по Отке, да, вот.
Почему?
Отке, улица Отке. Ну, это фамилия известного деятеля, вот.
Ну, не все радиослушатели знают известного деятеля.
Я понимаю.
По вот, фамилии Отке.
Фамилия Отке у него, да. Там еще Рультетегин есть, да. Ну, и Ленина, конечно, улица есть, как же без нее. Вот.
Это тоже известные деятели, если не радиослушатели, не знают
да.
об этом.
Так, кстати, да. Вот да, сейчас не лишнее, наверное, уже напоминать.
Знаете, хочется вот о каких-то таких личных удивлениях человеческих. Вот, например, вы говорили, что приехали в июне, а там пронизывающий холод и снег. То есть что там тогда творилось зимой?
Зимой вот... Хороший вопрос. Меня вчера тоже спрашивали, говорили, у нас на Урале суровый климат. Я говорю, ну, не смешите, пожалуйста. Я тоже так думал, вот. Причем я вырос в Гремячинске, это север, и там действительно всегда холоднее.
Да. Да.
Но я даже не представлял, что, понимаете, это изматывает. То есть когда может быть минус 40 целый месяц и с ветром, и вот эти штормовые предупреждения, которые у нас сейчас... передают частенько, что будьте бдительны, пермяки там, да, мы просто с женой смеемся, потому что, ну что это такое?
А по вот, сравнению с тем, что
да,
было там.
Когда да, когда реально ветер, допустим, 50 метров в секунду, и ты просто физически не можешь передвигаться. Вот это вот интересно. Или пурга, когда ты не видишь ничего, дочку забрать из садика, садик там, допустим, там, не знаю, 100 метров, и ты не можешь пройти, вызываешь такси, потому что ты не можешь с ребенком пройти эти 100 метров. Вот. Один ты бы еще как-то пробрался, а с ребенком не можешь.
Ну, вот, и вот как вы вот там болели, чем питались, определенная диета наверняка какая-то была?
Ну, как диета? Диета, у нас, видите, рыба-то бесплатная же была по роду деятельности, да? Вот, причем свежайшая, очень вкусная.
То есть ели строганину?
Остроганину, конечно, тоже ели, да, вот, но не так часто, прямо скажем.
Ну, чем питаться, чтобы вот это не, выдержать? Вот.
Ну, безусловно, вот смещение на мясную рыбную диету там происходит, потому что просто в холод такой есть, там, яблоко грызть.
Ой, спасибо вам огромное, потому что мы только что подтвердили мое мнение. Там,
а
где холодно, да, там, где холодно, не может быть вегетарианцев. Ну, и это просто истощение организма, которому будет просто не хватать сил для того, чтобы выжить в таких условиях?
Ну, вот я тут спорить с вами не буду. На самом деле, я тоже, как сказать-то, ну, немножко вникал в проблемы вегетарианства, сыроедения, тому подобных там схем, да. И однозначно, если отбросить какую-то эзотерику, связанную с этим, да, то просто вот биологически, конечно, организм требует мяса, рыбы, потому что, ну, вот реально требует. Притом повезло, там оно хорошего качества, да, вот, и действительно...
Да, мы даже знаем почему, потому что его не везут откуда-то издалека.
А
да.
Фрукты, овощи, наоборот, отвратительного качества. И поэтому вот само собой регуляция происходит, да.
Юрий, а почему вот север так притягивает людей? Если там так тяжело, ну, действительно, не каждый это выдержит.
Ну вот, вчера тоже мы об этом говорили. Вот та атмосфера, скажем, теплоты, некое братство... Сейчас, я не знаю, сейчас все равно все немножко смещается, растворяется. Но когда мы приехали, это был 2004 год, это была атмосфера, вот мы подумали, что мы попали в тот самый коммунизм или социализм, который мы не построили, потому что мы не закрывали дверей, и люди не закрывали машин на улицах, да, оставляли коляски спокойно, подвозились всегда, тогда не было такси еще, потом появился бизнес, пришел, да, такой вот малый, скажем, а когда мы приехали, такси не было, то есть я всегда могли подвезти бесплатно совершенно, ну, автобус бесплатный по городу, да, ходил, вот, он, наверное, и остался, кстати. То есть вот это...
Взаимовыручка,
атмосфера такого доверия, дружественных отношений, которые во всех, в принципе, сферах царили. То есть проще социально было оформить любую там бумагу, да, какую-то. Всегда тебе как-то помогут, подскажут. Ну и в институте у нас такая была обстановка. Вот в отличие от юга, я просто, ну, как часто бывал в Анапе, да, например, ну, на нашем юге, вот. Вот мне там неприятно.
Почему?
Вот неприятно именно общаться, допустим, с местным населением, которые вот коренные, да, вот как-то вот совершенно другие отношения.
Тепло, в смысле теплоты, вот какой-то, да, человечности,
вот, то есть,
да?
Если на севере на тебя смотрят как вот на, грубо говоря, так, брата, да, который вот тут оказался и которому надо помочь, то на юге зачастую смотрят как на какое-то животное, которое надо выдавить, из которого все, что можно.
Да, не видят не человека, а кошелек.
Кошелек, да. Да.
Вот. Если он толстый, ты хороший человек. Если у тебя тонкий, то ты неинтересный, никому не
нужный
человек.
Вот. А на севере мы не заметили, такого не было. Я говорю, я просто 3 года уехал, сейчас не знаю. Но хотя мы общаемся, поддерживаем отношения, думаю, все так.
Юрий, ну вы вернулись.
Да, вернулись.
Почему?
Ну, потому что, знаете, я сторонник такой не теории, что до всего наступает пора, да, и определенные жизненные этапы, которые надо пройти, для них наступает завершение. То есть ты берешь максимально все, что можно, весь опыт, да, какой-то, и с учетом этого ты должен начать новый этап. Вот.
Иначе все превратится в рутину.
Естественно. То есть когда ты перестаешь получать некую вот радость от каждого момента жизни, перестаешь расти, да, для себя, над собой, так сказать, сам.
Это,
да?
Это всем российским офис-менеджерам, которых один современный писатель назвал планктоном, да, посвящается. Да.
Вот. То есть вот настала пора. Очень хорошая, знаете, очень мне нравятся книги Владимира Серкина «Хохот шамана». Вот. И там очень хорошо шаман ему говорит. То есть вот есть время, есть пора. То есть когда ты можешь сделать что-то оптимально, да, в определенных условиях. Если это не чувствует, то ты вот ходишь по кругу. И в нашем случае мы почувствовали, что настала пора переезжать.
То есть всей семьей вы почувствовали, да?
Всей семьей, но, конечно, здесь, видите, как это настает? Это настает так комплексно, да, то есть, а складывается в том числе из небольших таких факторов жизненных. Например, детям надо поступать в школу, мы понимаем, что им тяжело будет, да. Потом они растут, и вот эта вот диета, она им не подходит. Они просят постоянно фруктов, овощей, а... Там это
невозможно. Нет,
это нет.
Да, они есть. Во-первых, они очень дорогие. Я вчера озвучил, 900 рублей бананы, да, стоят.
Килограмм?
Да.
Да, да. Это вот. Причем это не предел.
Это не предел, и это могут быть и черные такие, знаете, испорченные, они будут по той же цене, потому что куда деваться-то, да?
Господи, вот. Как хорошо почему? Мы живем.
Не-не-не.
И видите, нет. И качество, да, и плюс вот эта вот зима, которая очень... Погулять невозможно. Да, мы там почему еще так хорошо дружим, да, потому что зимой, ну что делать? Только в гости ходить, потому что вот этот минус 40, ну что ты будешь делать? Ребенок гулять не может. Причем самое... Так вот, ремарка такая, да, местному-то населению это все гораздо проще принимать,
да, да.
Потому что в силу биологических особенностей, физиологических, они, во-первых, лучше переносят холод, во-вторых, им не требуется этот банан и яблоко для их жизни, они вполне наедаются вот мясной рыбной диетой.
И я скажу больше, у них нет проблем, например, как провести субботний вечер.
Да, и это тоже, да.
Юрий, я знаю, вы вчера на лекции рассказывали, обещали, по крайней мере, рассказать всю правду о Путине и красной икре. Что это значит?
Мы плавно переходим к главной ему.
Что это значит? Что за правда?
Ну, это, конечно, был ход, пиар-ход анонса.
А, ну да.
Естественно. Всю правду в том плане, что никто, мало кто на самом деле здесь представляет вообще, что такое Путина и какой должен быть вкус у красной икры. Вот об этом я и говорю.
То есть то, что у нас в магазинах, это не красная икра?
Нет.
Это не красная икра. Подожди, а начнем с Путина вообще, да?
А Путина, да.
Это вы будете рассказывать, как рыба сама идет против течения?
Идет против течения, заходит. И вот когда люди ее, значит, ловят, то есть я рассказывал, что зима долгая, да, все ждут, когда же, наконец, вот наступит весна. А весна очень короткая, и вот сразу лето. И вот лето, оно, по сути, ознаменуется вот этой путиной. То есть когда все могут всласть, наловить рыбы, заготовить икры, просто посидеть на берегу. Потому что летом Анадырь похож на Анапу. Это такое побережье, море.
Сколько там градусов?
Ну, летом-то может и 30 быть на самом деле.
Да, да.
Вот. Особенно последние годы, когда явно вот эти
перекосы,
да, перекосы, там месячный сдвиг отмечен, да, вот, в погодных условиях. То есть перекосы бывают, очень жаркое лето может быть, жарче Уральское может быть, на самом деле.
Да, и тундра цветет в это время, да?
Да, цветет, то есть это очень, конечно, красиво. А Путина, это вот такой праздник. То есть у нас День рыбака, ну, кто его особо знает, что он есть? А там День рыбака это праздник, это все, вот я показывал вчера фотографии, то есть там и дети, и животные, и все люди радуются, ловят, потому что есть возможность действительно вот наконец-то отдохнуть, сбросить.
Да, давайте скажем нашим радиослушателям, что ловят не на удочку.
В основном, конечно, сетями, да. Вот. Но удочкой тоже
есть... Не, это приколисты.
Ну, вообще, да, я считаю, да, я так как бы... То есть это неинтересно.
Не, ну, а сама красота, как... это, не, Ань, это завораживающее зрелище, да, когда против всех законов физики, всех законов здравого смысла, да, вы видите перед собой даже не реку, а реку рыбы, которая поднимается вверх, прыгая друг на друга. Причем там удивительные же есть цифры, да, вот если меня сейчас поправите, да, лосось может прыгать на 1.5 метра в высоту.
Ну, я думаю, что да, я лично не видел. Но вообще, да, она в порогах, когда...
Да, они когда просто идут, порогах, да, они конечно, перепрыгивают.
Конечно, вообще, перепрыгивают. Да. Ну, им, понимаете, им ведь один раз в жизни это дело.
Да.
Поэтому
да.
Они выкладываются, что называется, даже не как
Олимпиаде. И это просто какая-то фантастика вообще. Это Олимпийские игры для них, да.
И очень интересно вот просто это, конечно, все видеть. И понимаешь, знаете, вот я не только с позиции ученого старался смотреть, но я просто люблю вот природу, да, и... Такие вот вещи, то, что рыбы, допустим, даже часто парами уже идут на нерест. Вот это только не так давно статьи стали выходить, когда стали наблюдать пристальнее, скажем. То есть уже разделяются в пары, бывает, да. Вот, то есть это очень интересно. Раньше думали, ну, рыбы, что с них взять, да.
Да-да-да, безмозглые.
Вот. Безмозглые, холодные существа, но это не так. Как они охраняют гнезда нерестовые, да, то есть вот они реально, пока они не умрут, самец и самка, они охраняют свое гнездо, где у них икра лежит. И они ведь убивают всю вот эту кариусов, которые любят полакомиться икрой там на нерестилищах, других рыбок помельче. Они реально их убивают, чтобы вот
сохранить жизнь.
И потом сами от истощения погибают, лежат. И, в общем, вот так вот это все.
Нет, там просто какая-то фантастика, которая, ну, не знаю, вот каким-то, знаете, вот сухой наукой, мне кажется, не объяснить.
Ну,
какая-то метафизика какая-то.
На самом деле, мы, если вот внимательно посмотреть, мы каждый раз сталкиваемся с тем, что это просто вот чудеса такие, которые, сколько бы мы ни пытались что-то придумать, какого-то робота, ну, посмотришь на него и думаешь, ну, как это все примитивно по сравнению с любой, я не знаю, мухой какой-то. Вот.
Дело в том, что, конечно же, всех радиослушателей волнует вообще вопрос красной икры.
Мне кажется, всех еще волнует вопрос китов.
И сейчас мы об этом поговорим. Дело в том, что мы будем вынуждены сделать небольшую паузу в нашем эфире.
Но у нас минутка еще есть. Вы пробовали кита?
Да.
То есть там это так же, как купить в магазине?
Не совсем так. В магазине его не продают, потому что это все-таки... национальная чукотская, да, если они будут и продавать, это будет нарушение их договоренности.
А мы подумали, что просто в магазин не затащить.
Ну, их запрещено вообще убивать ведь, нет?
Их, в принципе, запрещено, но чукчам можно.
Чукчам можно?
Потому что, да, это коренное население, которое всегда исконно добывало китов, и Международная китобойная комиссия, ну, комиссия по китам, скажем, да, не китобойная, вот, а они выделяют им блок-квоту, так называемую, по которой они имеют право добыть кита.
Ну, об этом, видимо, мы поговорим после небольшого перерыва на эхе. И также Юрий расскажет вот о тех вещах, которые он принес с собой к нам сегодня в студию. Я так понимаю, национальная игрушка, необычные даже солнечные очки. И вот из
а некоторые могут
кита.
Это увидеть.
Из костей, да, кита сделаны какие-то вещи. На их реклама.
Пермский разворот.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире
«Утренний разворот». С радостью возвращаемся в
студию. Константин Лях.
Анна Букатова.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Гость эфира сегодня Юрий Хохлов, магистр биологии. Здравствуйте, Юрий, еще раз.
Здравствуйте, да.
Юрий рассказывает о том, как провел 9 лет на Чукотке. Вчера этому была посвящена лекция, которая прошла в Музее пермских древностей. Ну и сегодня мы пытаем Юрия, что называется, по следам, да, по стопам этой лекции, заговорили мы до перерыва на эхе о китах. То есть вообще в мире запрещено убивать китов, да, но чукотцам это
чукчам.
Можно.
Чукчам. Да, правильно, чукчам.
Но это можно делать, да?
Можно, да.
Вы пробовали кита, вы видели это, ваше ощущение?
Ну, как сказать, мясо, например, ну, я бы сравнил с говядиной, наверное. То вот есть так. Просто такое сладковатое говядина где-то, да. Вот. Я вяленое, во-первых, ведь пробовал не сырое, потому что на, друзья просто угощали, передавали из поселка, потому что добыча кита происходит ведь не в Анадыре, а в поселках. А в Анадыре добывают белуху, это
подвид
китообразное кита. Тоже да, такое, да, белое. Ну, в дельфинариях можно увидеть светлый такой кит небольшой. Вот. И... Вот вяленое, да, оно напоминает, наверное, да, вот говядину. Пробовали также кожу кита, так называемый мантак. Это кожа с жиром. Вот. Он, ну, такой своеобразный тоже вкус у него. Вот. Что хочу сказать по вкусовым, вот раз мы заговорили несколько гастрономически. Когда мы ехали на Чукотку, мы приехали, мы читали, естественно, разные книги, литературу. Там очень все так со смаком описывается, как они готовят нерпу, там печенку моржовую, вот они это все едят, ласты тюленей, все это очень вкусно. Мы, конечно, захотели попробовать. И попросили, когда вот уже стали ну, дружить, общаться, да, с населением, кто занимается, собственно, добычей морзверя. А вот. Попросили. И попробовали... И оказалось, что один раз это съесть очень так действительно вроде вкусно и хорошо, но на другой день, глядя на эту жареную печень, почему-то есть ее совершенно не хочется. Причем непонятно, мясо вроде бы и нормальное на вкус было, и никакого отравления, ничего не чувствуется, но, видимо, организм вот не принимает. Это было что вот с нерпой, что с той же белухой, вот. Ну, китам просто небольшими, скажем, кусочками. А тут вот, что касается полноценной такой еде, вот когда там гору нажарил, допустим, у нас там свинина, да, то есть ты же можешь ее есть, там, шашлык, да,
да
пожалуйста.
Конечно, конечно.
Ешь хоть на другой день.
Я хотел привести пример курочку вообще, да.
Да, вот курочка, то есть она же не приедается. Ну,
да,
потушил, пожарил, там, гриль, как угодно, чехабили, в конце концов, вот. А здесь, получается, вот вроде бы гора мяса, и она вкусная, и, но... не принимает организм.
Но это вот для вас, да?
Да, для,
для
нас, да.
А у них все наоборот.
А у них, да, все наоборот. То есть вот это реальное, как бы, это такой вот факт, который говорит о том, что да, вот так вот приспособленность разных народов.
Какие еще мифы мы можем развеять о чукчах в нашем представлении? Может, для многих это герой анекдотов?
Да, вот об анекдотах.
Недалеким где-то,
кстати,
да?
Об анекдотах.
Они не обижаются?
Вообще обижаются. Обижаются, да. Но вот анекдоты, я просто тоже, так сказать, любитель анекдотов, да, а не только про чукчу, просто всегда мне это было интересно. Вот. И я анализировал и пришел к выводу, что вот эти анекдоты про чукчи, да, они двух типов. То есть самый такой распространенный тип, это когда чукча откровенно себя ведет глупо, неадекватно, сталкиваясь с реалиями как раз белого человека, да, потому что он, например, читает на вывеске, как коммутаторы, аккумуляторы. И говорят, коммутаторы, а кому иляторы. А говорят, у нас равноправие. Вот, то есть...
Или когда чукча приходит в магазин и говорит, мне сказали, что есть цветные телевизоры. Ему говорят, да, есть, дайте мне зеленый.
Вот, да. То есть, вот видите, вот и таких анекдотов масса, это большинство.
Да.
Но есть анекдоты другого...
Умные.
Да.
Да.
Анекдоты другого типа, где чукча, наоборот, представлен сообразительным в своих условиях,
конечно,
потому что это
да.
так и есть. Вот я вчера рассказывал анекдот, да, когда чукча с русским, значит, идут по тундре, вот, одеты так, ну, меховая одежда, естественно, такая тяжелая все, и видит, бежит белый медведь на них. Вот. Чукча садится на кочку и начинает из рюкзака достает кроссовки, начинает унты переодевать на эти кроссовки. И русский говорит: ты что, это же белый медведь, он развивает скорость до 60 км в час. Ты надеешься его обогнать? Ну, оружия у них не было с собой. Чукча говорит: а мне, однако, его обгонять не надо. Мне главное тебя обогнать.
Да, вот из этой же серии есть история, когда также с русским охотником, да, видят они тоже какое-то некое там существо. И чукча говорит: побежали. Правда, они были с оружием, да? Mm-hmm. Они бегут. Потом у русского возникает мысль, чем мы бежим? У нас же винтовки. Он снимает с плеча винтовку, останавливается и стреляет. Чудовище падает в сугроб. Чукча садится и говорит, я думал, ты умный. Говорит, ну я же убил его. Ну да, сейчас на себе потащишь.
Слушатель Григорий рассказывает свою очень большую историю, к сожалению, не смогу зачитать, о том, что знает, о чем вы говорите, знает по себе. Был в Анадыре, мало походил на город, бараки, обитые рубероидом, 1-2 капитальных здания. Каков Анадырь сейчас, спрашивает наш слушатель.
А, это он давно был, да, видимо?
Ну вот спрашивает, да, наш слушатель сейчас.
Каков Анадырь сейчас, я, к сожалению, не могу показать. Он может просто сейчас в интернет зайти и набрать фото Анадыря.
Да.
А сейчас это очень разноцветный город, такой прям вот, ну, как
Да, это пришла просто мода сейчас северные города раскрашивать в разные цвета. Также, например, раскрашены Ханты-Мансийск. То есть не просто, знаете, там бело-серые унылые постройки, угу, да?
Да.
Они красят их в красные, зеленые, да?
Да,
синие,
да,
вот куски вообще.
Разные, да, разные цвета. Да, то есть надо сейчас разноцветный такой город. И знаете, это очень приятно. Не только просто глаз радуется от однообразия, да, каких-то большей частью серых красок зимы, бело-серых. Но это ведь и очень полезно зимой, потому что когда пурга та же, тебе гораздо проще ориентироваться, чем если вот, серые. Вот. Это важно,
это правда,
на самом,
да,
деле. Это правда, да. Это и практическую имеет функцию. Ну и кроме того, конечно, приятно по такому городу пройти. Мы были, когда Анадырь уже раскрасили, а Магадан еще нет. Сейчас я не знаю, давно не был. Вот. Но Магадан в то время был вот именно, вот как описывают, серый такой. И мы думаем, ну как же это все плохо, как у нас хорошо в Анадыре, потому что он вот такой прям сразу глаз радуется. Вот. Ну, фотографии, если набрать, там просто сразу вылезет.
Нельзя обойти вниманием, Юрий принес в студию сегодня несколько вещей. Расскажите, пожалуйста, что это? То есть это очевидно, что вот камнерезное искусство, да, оно славится.
Да, костырезное искусство.
Костырезное,
вот мы,
да,
немножко про чукчи еще хотел бы сказать, да, mm-hmm, о вот их особенностях. То есть там, где дело касается их исконного образа жизни, это значит вот охота, рыбалка, вот резьба из кости, им равных нет на самом деле, да. И вот с ними в тундре вот чувствуешь себя спокойно, уверенно. В отличие от, если ты с русскими какими-то вездеходчиками едешь, ты обязательно где-нибудь застрянешь. Вот. Я не хочу никого не обидеть, но знаю, с кем я ездил, что мы неизменно застревали чаще всего. А с чукчами мы ни разу вот так вот не застревали. Да?
Вот. При этом они как-то фантастически прекрасно ориентируются.
Они ориентируются прекрасно, без GPS. Мы спрашивали у одного, говорю, как? Вот он говорит, я здесь оленей пас в свое время. И он каждую кочку, можно сказать, знает. И он никуда не торопится, у него нету это «эх!» вот от этой русской черты. Пронесет, и вот иногда проносит, а иногда и приходится сидеть, и все. Вот. У них этого нет, они спокойны, методичные, притом у них выносливость, конечно,
фантастическая.
То есть у меня друзья были поражены, когда такой вот в возрасте вездеходчик чукотский, да, он буквально сутки напролет рычаги вот эти передвигал, ехал, и когда ночью он достал фонарь, одной рукой держал тяжелый прожектор, который там около, не знаю, 5 килограмм весит, и второй рукой, они говорят, он из железа, что ли, сделан, это нереально. Но он, видимо, впадает в некий транс, и вот в этом состоянии он очень может много-долго, ну, как бежать там за оленями, например, за стадом, за собаками, вот это вот, да, это выносливость. А возвращаясь к изделиям, вот они, да, есть изделия. Я маленькие захватил, у меня есть большие дома, да.
Ну, например, вот это. Я вот могу вот показать это нашим слушателям в трансляцию. Вот это из чего?
Да, это вот ушная кость кита, она обработана, естественно, вот. И в ней вот эти нерпочки из клыка моржа сделаны. Вот, а основа вот эта сама, это ушная кость кита.
То есть она,
да,
почти не обработана, она вот такая есть, да, только вот...
Ну, вот она шлифована, вот, естественно,
вот
она,
это вот,
она серенькая.
Настоящие вот такие прожилки...
Ну, прожилки.
Конечно,
да,
это,
да,
все настоящее.
Ну, вот,
да,
вот, вот.
А меня вот потрясла вот эта штука.
Это пеликенчик, да, это такой...
Это не пеликан.
Да, это пеликен, да.
Это пеликен.
Это такой... Я вообще думаю, это обезьяна.
Божок
какая-то.
Такой.
Нет,
вот.
Это бог.
Да. Ну, вообще...
Разрез глаз, видите?
У них основной это вот...
Это глаза.
Это глаза.
Это бог.
Да, это божок, как, кстати, покровитель вроде как домашнего очага. То есть,
конечно,
как наш домовой.
Судя по пузику.
Ну да, типа того. То есть у них вообще довольно сложная система вот этих верований. То есть кого? Самое основное у них это внешние силы. Наргилен, по-моему, да. И могу ошибиться, по-моему, наргилен. То есть внешние силы, которые всем вот руководят.
То есть главный бог.
Это не то, что бог, это некая совокупность,
конечно,
вот,
да,
сил местности.
Природных,
природных,
да? Ну, то есть они в это
верят. Которые они должны чтить, да. Но они в это верят, и, собственно, все люди, которые так или иначе живут на природе, а не в мегаполисах, в это верят.
Просто обязаны
потому что
верить, да,
это так и есть.
Можно даже сказать, что это духи стихий.
Да.
Всевозможных, да, причем.
Да. Константин Александрович держит удивительный мячик из кожи и... Ну, видимо, из кожи.
Да, ну, это, да, из оленя.
Самое главное в этом мячике то, что он представляет собой, если,
да,
Юр меня поправит, это верхний мир, да?
Да, да, да.
Это нижний мир, да, а это вот как раз...
Это наши стороны.
Да, света, это наши, да, стороны.
Стороны света?
Да.
То есть это рай, это ад или как?
А теперь внимание, уважаемые радиослушатели.
Нет?
На самом деле этот мячик несет очень важную функцию. Он изгоняет злых духов. Если его немножечко потрясти, он издаст звук. И сегодня на глазах у изумленных радиослушателей мы с Анной, нашим гостем, изгоним всех
духов
злых
изгонять.
Духов из всех домов, где сейчас работает «Эхо Москвы». Слушайте. У вас нет больше злых духов в доме, хотя бы на пятницу.
Слушайте, а вот это удивительное, это солнечные очки?
Это очки, да, так называемые очки от снежной, собственно, ну, от пурги, от яркого света, то есть защищающие. Пока на Чукотку не пришли, значит, пластиковые вот эти китайские, ну, пока не изобрели, скажем.
Белые люди.
Да, очки, которые мы сейчас пользуемся как солнцезащитными, они вырезали из кости вот такие вот...
Это накладка на глаза, в которой две узкие-узкие
да,
щелочки.
Да, по сути дела так. И вот это реально очень важно, потому что когда по весне начинает очень сильно слепить солнце, да, там же разреженный воздух, да, и очень яркое солнце.
Можно
без
слепнуть?
Очков, да.
Не можно,
солнечные
а люди
очки,
слепнут,
они,
да.
В принципе, обязательный компонент, скажем, ну, любого здравомыслящего человека. Я видел людей, которые вот не одевали их, как это потом выглядело, как глаза просто сгорают, да. И, ну и в пурге, опять же, пурга залепляет глаза, а вот в таких вот очках
не залепляет.
Нормально, да.
У нас меньше минутки. О шаманах расскажите.
Они есть?
Безусловно, есть. Я не встречал. Я, наверное, где-то...
А, вот так.
Да, я просто сам, наверное, где-то шаман уже.
То есть они живут не вот в этом городе, да, не в черте города, но люди какие-то к ним ходят.
Видите, это вопрос такой, вопрос, скажем... Зачем кому нужен шаман? Если вам будет нужен шаман, вы встретите шамана. Как встретил, например, вот тот же Владимир Серкин, который написал книгу «Хохот шамана». Вот замечательная, на мой взгляд, книга, где описан вот этот шаман, реально живущий, да?
Из этого мы делаем вывод. Да. Юрию шаман не был нужен.
Да, мне понравилось, если вам нужен сам шаман, вы его встретите. Друзья, время эфирное, к сожалению, подходит к концу. Юрий Хохлов, магистр биологии, спасибо вам большое.